Зарождаем, начинаем зарождение правильной мотивации. Я имею драгоценное человеческое рождение. Если вы в диалоге находитесь, то вы точно его имеете. Есть много возможностей недрагоценного рождения, где нет дхармы, нет практики, ретритов, нет наставлений. Имея драгоценное человеческое рождение, я зарождаю намерение превзойти непостоянство, карму и страдания, присущие сансаре. Первую санкальпу зародили. Поэтому ради блага всех живых существ я буду практиковать дхарму. И чтобы практиковать, я принимаю прибежище. В гуру, дхарме, санге. В трех основах. Снаружи гуру – это конкретный гуру ваш. Внутри – это иллюзорное тело, Бхагаван Дататрия. Так вы должны воспринимать гуру. Еще более на внутреннем уровне, это сам Абсолют, Брахман. Таковы три принципа гуру. И пока вы не увидите гуру как Дататрию и как Брахман, вы будете видеть его как человека. Это обычный человек или, может быть, какой-то религиозный лидер. В лучшем случае вы его будете воспринимать как философа или ситха, какого-то просветленного или религиозного лидера, но все равно вы будете видеть его как человека. Это первый уровень гуру-йоги. Второй уровень гуру-йоги наступает, когда вы перестаете видеть его как обычного человека и воспринимаете его как девату, иллюзорное тело, как эманацию. Это называется амша-аватар. То есть все мы являемся амшами, эманациями каких-либо божеств. Но в силу затемненности нашего восприятия мы этого не понимаем. То есть принцип восприятия себя как иллюзорного тела божества надо и на гуру распространять, и на себя, и в будущем на всех живых существ, чтобы уходить от затемненного восприятия. И третий уровень гуру-йоги, когда вы воспринимаете гуру как абсолют. И через это сами учитесь воспринимать себя как абсолют. Что касается дхармы, таким же образом и дхарму вы воспринимаете в трех измерениях. Внешняя дхарма – это учение, логика, методы. На внутреннем уровне дхарма – это тонкая ясность, деваты, божества, бхава. Переживание света, то есть то, что напитывает и очищает ваше астральное тело, тонкая вибрация. И на высшем, на тайном уровне дхарма – это реализация пустого пространства мудрости. И вот так надо учиться дхарму воспринимать на трех уровнях – внешнем, внутреннем и тайном. Трансцендентный уровень за пределами описаний. Наконец, санга. На относительном уровне санга, как драгоценность, это конкретное поле самайных братьев и сестер. На внутреннем уровне, да, и кроме этого, это различные святые, близкие к нам линии передачи, источники текста, все это санга. То есть Васиштха это санга, Дататрея как часть санги, семь риши. На внутреннем уровне это деваты, божественные манифестации, эманации, которые всегда есть во Вселенной. И вы входите в это просветленное измерение. На высшем уровне это санга как брахман, абсолют. Как все просветленные живые существа, как эманация абсолюта. То есть взгляд абсолютного воззрения. Сарва амева брахман. Это все санга. В этом случае даже собака Сева честь санги. Кошки, которые бегают, тоже санга, как брахман. Все мирские люди, которых мы не делим, даже асуры, демоны, боги, духи, травы, деревья, камни. То есть вся вселенная, как брахман, как принцип санги. То есть это полностью просветленное, чистое измерение. Полностью недвойственное. И вот в этом мы обретаем прибежище. И когда вы принимаете прибежище, важно верить в прибежище, держаться его и не оставлять его. Таковы три принципа. Верить, держаться, не оставлять. В мирской жизни у вас тоже было прибежище. Может быть, вы не знали об этом. У кого-то было прибежище в муже, в жене. У кого-то в деньгах, в карьере или славе мирской. У кого-то, может, в идеологии какой-нибудь партии. Это тоже виды прибежища. То есть прибежище – это то, чему ты отдаешь свое сердце, прибегаешь за защитой, на что ты уповаешь, надеешься, отдаешь как бы свое время, внимание, что ты считаешь великой ценностью, смыслом, ну, какой-то базовый смысл жизни. Это прибежище. Но это все ложные виды прибежища. Ложные виды прибежища не освобождают от сансары, они уводят от истинного пути. И увеличивает страдания. Поэтому, когда мы принимаем прибежище, мы делаем конкретный шаг. Мы как бы отказываемся от ложных видов прибежища, принимаем истинное прибежище. Истинное прибежище освобождает. Итак, осознали драгоценное человеческое рождение, зародили намерение, выразили санкальпу, превзойти карму, страдания и непостоянство. Вторую санкальпу практиковать на благо живых существ. Отныне, от сегодняшнего дня и до самой реализации я буду непрерывно прилагать усилия, чтобы достичь пробуждения на благо живых существ. И третья санкальпа. Обрести прибежище. То есть это не следует думать, это такие начальные практики. Это базовые, фундаментальные практики. Их нужно постоянно делать. Все это зарождение мотивации. И приняв прибежище, вы идете по духовному пути. Этот путь описан как 16 стадий кала, или как 7 земель мудрости. Это все одно. И на этом пути нужно развязать 16 узлов неведения и обрести 24 вида мудрости. Вивеки. Если сумеете это сделать, вы пройдете этот путь полностью до конца. Допустим, если развяжете меньше узлов мудрости, допустим, не 16, а 8, и обретете не 24 вида, а 5 видов знания, пройдете его наполовину, на какую-то часть. То есть это осознание своего пути. Все эти классификации – это ум. Но ум указывает на что-то, понятно, да? На какие-то процессы. Важны не классификации, а как бы понимание сути пути. И мы зарождаем такую санкальпу. Да, пройду я по 16 стадиям пути. Да-да, обрету я реализацию 7 земель мудрости. То есть мы четко задаем себе направление, цель определенную. В жизни нельзя не иметь цели. В жизни нужно иметь волю, цель, стратегию. Это только в абсолюте все это не надо. Отпустить, жить сегодня осознаванием, без цели, здесь и сейчас. Но вы еще не на том уровне, вы не ситхи, не аватхуты. Это аватхуты, так ситхи живут. А вы люди садху. Не просто люди, а люди садху. Но еще люди. И люди должны иметь цели, ясное их понимание, понимание пути, двигаться в определенном направлении, выражать санкальпы, добиваться целей, стратегически планировать свою жизнь. Все это надо. Некоторые садху бывают так, они наслушаются учителей, особенно адвайты. Особенно неоадвайты. Где-нибудь в Индии. Получат огромное переживание. Потом идут, бросают паспорт в Гангу. И ходят такие. А через 5 месяцев какой-нибудь полицейский их остановит и проверит документы. И отправит в тюрьму. И они там потом пишут объяснение работникам, представителям российского посольства. Что я получил переживание, увидел мир как иллюзия, порвал документы и решил всю жизнь остаться здесь. Это пример, как не надо практиковать. Переживания приходят и уходят. Карма остается. Садху должен иметь трезвый ум. Никакие переживания не должны смутить его, заставить расплыться, потеряться. Он очень крепко должен стоять на ногах, четко идти к своей цели, зная, что эта цель за пределами описания, тем не менее. Он не должен путать воззрение и поведение, если хочет дойти. Когда он говорит о воззрении, пребывает в неконцептуальной осознанности, он должен отбросить все. Ум, планы, цели. Но когда он в поведении, в относительном, он должен действовать четко, понятно. То есть две стороны его сознания должны быть развиты. И вот мы зарождаем санкальпу пройти по 16 ступеням кала и по 7 землям мудрости. Это все тоже правильная мотивация. Бывает, умы практикующих колеблются. Я не сегодня так думаю, завтра так. Они сегодня чувствуют хорошо себя прямо на своем месте, а на следующий день они чувствуют, что и все не так, и то не это, и это не то, хорошо там, где нас нет, вот такое. Этому всему нельзя верить, это все детский сад, детское сознание. Ум – это его свойство ума, и когда вы в уме, вы всегда так будете жить. И в социальной жизни люди тоже испытывают колебания сознания, но социум их очень жестко программирует, их очень жестко держит. Культура, сама урбанистическая жизнь, информация, семейные связи, отношения и, главное, эго, желание. Все это очень жестко держит, тысячи цепей, никуда, ни вправо, ни влево. Современные люди в каком-то смысле теряют свою личность из-за того, что очень становятся уязвимы, зависимы от средств массовой информации, влияния социума. Они где-то даже, может быть, слабее, чем люди древности, которые могли сами там поймать зверя, защитить свою жизнь, что-то руками свое сделать. Но вы выходите из этой культуры. Вы выходите из этого, и эти веревки вас перестают держать. И тогда ваш ум еще не вошел в культуру дхармы, садханы, и он становится таким очень плавающим, очень гуляющим. Этому нельзя доверять, уму нельзя доверять, не слушать его. И вот для этого, чтобы ум не был плавающим, и всегда перед каждой практикой, перед медитацией, лекцией, садханой, надо зарождать правильную мотивацию. Правильная мотивация – это подобно тому, как вы определяете, где север с помощью компаса. А, вон там, там прибежище, семь земель мудрости, садхана. И определились, теперь знаете, вон туда надо. Если вы сбились с пути и вы не зарождаете правильную мотивацию и находитесь в таком сбившемся состоянии, то практика бесполезна. Так, зародив правильную мотивацию, теперь можно обсуждать вопросы дхармы. Иногда ситхи нетрадиционным образом учат учеников, как зарождать правильную мотивацию. Например, Сончоль Сеним, когда к нему приходили, он просил, чтобы люди сделали 5000 простираний. Хотели с ним побеседовать чиновники, монахи, другие о медитации. Некоторые не выдерживали на 2000. То есть он говорил как бы, да и что с вами разговаривать, если у вас нет мотивации. Его спрашивали, он стал знаменит вот этим своим требованием, жил в горах. Но кто хочет, чтобы с ним поговорить, надо 5000 раз сделать простирание. И многие хотели с ним поговорить, чиновники, государственные мужи, журналисты. Не всем удавалось из-за этого барьера. Почему? Потому что когда у вас есть правильная мотивация, вы попадаете в ту же реальность, что и гуру, например, что и святые. У вас похожее сознание, и тогда разговор состоится, передача состоится. А если нет правильной мотивации, даже разговор будет, лекция будет, объяснение техник будет, но вы в разных реальностях. Гуру в одной реальности, вы в другой, в психологической реальности. Это как гуру пишет по нет-спикерфону, а вы в скайпе. Сколько ни смотри в скайпе, не там это будет. Разные реальности. И вот это настроится.